параклит. Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Авторский проект Натальи Прониной.
Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич Байбус. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Как часто приходилось врачу, акушеру, гинекологу и хирургу бежать на крик? Или все в плановом порядке?
Вы знаете, я думаю, что, наверное, чаще всего, кто бежит на крик, это люди в специальности именно врачи и, наверное, спасатели. Я думаю, что здесь мы, наверное, похожи с сотрудниками МЧС, которые тоже бегут о крике, на крик о помощи, о том, что кому-то нужна помощь. И на самом деле в жизни, к сожалению, часто приходится откликаться на именно какой-то крик души или крик физический, когда ты лечишь людей, находишься как-то на работе или еще где-то, да, и приходится прикладывать все свои силы для того, чтобы этот крик не остался без ответа, не остался без помощи, и чтобы человек, который его послал, да, в окружающий его мир, чтобы он получил ту помощь, на которую он рассчитывает. Наверное, так.
Бывает крик безмолвный. То есть человек кричит, а его никто не слышит. И чаще всего это, наверное, происходит с женщинами, потому что мы терпеливые и очень долго не рассказываем о своих проблемах и болячках. Вы как врач, акушер-гинеколог, знаете об этом не понаслышке.
Ну, на самом деле, может быть, не так как бы сказать об этом, а может быть, женщины все-таки достаточно часто скрывают боль или какое-то состояние, которое требует помощи, не говоря об этом. Очень многие женщины, и благодаря своему какому-то многотерпению и самопожертвованию во имя всего окружающего, там, во имя семьи, во имя работы, во имя каких-то еще других важных для них вещей, они свое собственное там, здоровье и свои собственные какие-то боли они стараются отодвинуть на второй, на третий, на четвертый план. И до тех пор, пока уже какая-то такая ситуация не превратится в то, что совсем нарушает ее жизнь, когда она уже не может делать то, что планировала. И только тогда она говорит о том, что ей нужна какая-то помощь. К сожалению, многие женщины этим страдают.
Сколько лет вы уже работаете врачом?
Слушайте, так надо посчитать. Это получается... Ну, диплом я получил в 97-м году. Угу. Это сейчас у нас 2025.
28 лет?
28 лет получается.
И ни разу не хотелось остановиться и уже никуда не бежать, потому что то количество вопросов и проблем, которые приходится вам решать, но нескончаемый поток.
А вы знаете, я вот за время, что живу, дышу и работаю в составе медицинской такой братии, а попал я туда, по сути, поступив в военно-медицинскую академию в 17 лет. Такое ощущение, что было это уже очень давно. Наверное, так и есть. И никогда ни разу не было такого состояния, чтобы я испытывал какое-то разочарование в профессии и какое-то нежелание делать то, что я делаю. И когда кто-то рассказывает каким-то образом о том, что есть какое-то изменение отношения к своей профессии, к своему делу, что так или иначе мы все знаем, да, что есть такое понятие, как синдром выгорания, и никто не застрахован от него, никто не может предсказать, да, случится он у него или нет. И сейчас уже, понимая, что там уже много лет в специальности и продолжаешь идти в этой специальности, я благодарю Бога за то, что на сегодняшний день меня эта участь пока миновала. Я не знаю, благодаря чему это происходит, мне сложно это сказать. Но на сегодняшний день у меня нет желания поменять профессию, у меня нет желания не делать ту работу, которую я делаю у меня не возникает какого-то отторжения от пациентов, от того труда, который я к ним прилагаю. Нет. Благодаря чему, не знаю. Но, слава Богу, этого нет. И я очень этому рад, потому что если бы вдруг это произошло, то ну, и мне пришлось бы как-то искать, тратить силы, какие-то знания на то, чтобы с этим бороться как-то и этого избегать. Но это состояние не мое. Я с удовольствием делаю то, что делаю, с удовольствием живу в этой профессии. И слово «живу» – оно самое важное. На самом деле ты не работаешь, ты живешь в этой профессии. Ты не можешь разделить, что вот здесь ты врач, а здесь ты не врач. Что здесь ты лечишь, а здесь ты не лечишь. Это так не получается. И так или иначе, ты, ну, ты просто в этом живешь. И либо ты готов в этом жить, либо не готов. Вот, наверное, основной вопрос.
Мой шеф, друг, наставник духовный Григорий Игоревич Григорьев, автор цикла «Ветер радости», говорит так. Если что-то доставляет радость и удовольствие, и выгорания нет, значит, это от Бога. То есть вы счастливчик, Дмитрий Васильевич.
Я говорю, что мне каким-то образом повезло, да, и я считаю, что это очень здорово, потому что по-другому даже, я не представляю, как можно по-другому. Я не знаю этого, и вот слава Богу, что не знаю.
А вы представляете, есть люди, которые всю жизнь ищут свое предназначение и не находят удовлетворения в том, что происходит с ними долгие годы, а иногда даже и вообще не находят. Это, наверное, трагедия.
Слушайте, это все-таки, я думаю, что действительно и трагедия, и каким-то образом, может быть, просто не встретился кто-то, кто мог бы помочь в этой ситуации, и у кого они могли бы спросить. Тут еще, наверное... С кем рядом они оказались, и если они меняют образ жизни и меняют род занятий, то, наверное, было бы здорово, если бы рядом оказался кто-то, кто смог бы направить как-то в нужное русло в соответствии со способностями этого человека, с наклонностями. Но это всегда очень сложно. То есть я даже не знаю, вот я думаю, что даже не все наши специалисты по профориентации, наверное, будучи профессионально подготовленными людьми, которые занимаются там, тестированием профессиональным, да, там, определением каких-то склонностей, наверное, тоже и они, наверное, не в состоянии на 100% каждому человеку описать что-то, к чему вот у него есть какая-то такая душевная предрасположенность. Потому что иногда так неожиданно выворачивают профессия, и не только профессия, а именно то дело, которым ты занимаешься. Мы же знаем многих людей, которые... совмещают там несколько занятий, допустим, там Чехов, врач и писатель, да? Угу. Ну, для примера. И так далее. Кто-то одновременно и композитор, и художник. Кто-то и скульптор, и инженер. То есть, и вот мы же не знаем, как бы сложилась там, допустим, чья-то судьба творческой личности какой-то, если бы он, допустим, всю свою силу посвятил только искусству, да, а не занимался бы той профессией, в которой он работал, допустим, ну, не творческое. Может быть, он бы в творческой профессии вообще стал бы там какой-то вот такой удивительной личностью. Но как бы сочетается, да, и часто мы даже не думаем об этих вещах. У кого-то к 50, к 60 годам просыпается стремление писать книги, он начинает это делать просто изумительно талантливо, а до этого он этого никогда не делал. Почему? Значит, не было толчка, не было направления, никто не подсказал. Кто-то начинает там в 30-40 рисовать и через 2-3 года рисует так, как будто бы он там учился там всю жизнь в художественной школе, там, не знаю, в какой-нибудь там серьезном таком заведении, да, потому что есть чутье, есть желание, он наверстывает упущенные годы, и его картины смотришь с огромным удовольствием.
Одна из ваших пациенток начала заниматься, уже будучи взрослой женщиной, фигурным катанием.
Да, то же самое.
Латиноамериканскими танцами.
Да. Я слежу. То есть кто-то начинает танцевать. Кто-то... Поэтому, понимаете, вот как вот где вот это направление для человека, как его почувствовать, когда у многих оно приходит только спустя там десятилетия. Вот в этом, наверное, сложность основная, что не каждому везет, скажем, да, нащупать сразу какую-то ту тропинку, которая бы ему легла к душе, да, чтобы он мог прямо вот отдаться и вот весь туда уйти. Вот, наверное, в этом вопрос.
Вы говорите о том, что рядом не оказалось человека. Такими людьми могут оказаться родители. У вас большая семья, вы многодетный папа. четверо детей, и каждому из них уже приходится что-то говорить, объяснять. Но ведь дети чаще всего родителей не слушают.
Ну, знаете, здесь есть такая история. Я думаю, что любые, скажем так, родители, у кого есть уже взрослые дети, особенно когда это не один ребенок, там, а двое, трое, там, да, и больше. Я думаю, что все мы, да, проходили примерно один и тот же путь. От желания продиктовать, как надо, до понимания того, что этого не надо делать, и к такому построению отношений с детьми, когда ты помогаешь, чем можешь, но так, чтобы это не было навязчивым, с одной стороны. С другой стороны, ты всегда готов откликнуться на просьбу о помощи твоего ребенка, потому что ты действительно тот человек, кому он придет к первому и скажет о каких-то своих возникших проблемах. И при этом тебе нужно научиться не диктовать. То есть это очень сложно. То есть тебе нужно научиться сдержать себя там, где кажется, что ты все знаешь, потому что ты старше, тебе кажется, что ты более опытный, ты уже это проходил, но на самом деле это другой человек, в другое время, в другой обстановке. И то, что ты это прошел когда-то, ты проходил тоже другим человеком в другое время, в другой обстановке.
Но почему ты забыла
об этом? Но почему ты пытаешься об этом забыть? И вот это вот торможение себя в попытке навязать что-то, оно очень тяжело дается на самом деле. По крайней мере для меня. У меня самое сложное – это притормозить себя в попытке что-то там посоветовать детям, потому что сначала нужно выслушать, вникнуть, понять, что они делают. И потом уже пытаться как-то искать решение. И вот тут очень, очень важна та информация, которую ребенок тебе дает. Очень важно, насколько ты тщательно, ну, все это выслушиваешь, насколько ты сам готов его услышать. То есть не то, как ты уже выстроил себе какой-то механизм в голове с готовым решением, а то, насколько ты готов отодвинуть свое решение до того момента, пока ты полностью не выслушаешь ребенка и не поймешь, а что им движет.
Даже если перед тобой взрослый дядя.
Даже если перед тобой взрослый дядя и уже взрослая тетя, которая там, да, больше 20 лет, которая уже со своим мировоззрением, со своей философией. И, в общем, как бы вот это умение слушать, оно в семье очень важно. И я хочу сказать, что и для жен, и для мужей тоже важно. И если в молодом возрасте, скажем, где-то что-то не так было это ощутимо, то когда мы становимся старше, и семья становится старше, вот эти отношения между мужчиной и женщиной внутри семьи, приобретается совместный опыт, то чем дальше вместе вы живете, тем более внимательным нужно быть к своему спутнику, с которым ты живешь. Потому что он тоже мудреет, у него тоже новые какие-то жизненные опыт, мысли. Он тоже читает новые книги, он смотрит новые фильмы, у него меняются какие-то взгляды на какие-то моменты, которые раньше были так, а сейчас это так. И надо научиться услышать твоего нового спутника, который с тобой идет. Ты тоже становишься для него новым. И это не стагнация, это постоянно меняющийся мир. И вот я считаю, так вот для себя как-то осмысливал, да, что такое счастливая семья. Mm-hmm. Счастливая семья, возможно, тогда, когда вот этот динамичный процесс совместного проживания этой жизни, да, он проходит во внимании друг к другу. Не тогда, когда каждый идет там как-то по-своему, не смотря и не слушая на другого, а тогда, когда ты внимательно смотришь и слушаешь того, с кем ты живешь, и с уважением относишься к тому, кто он, и что он делает, и что он говорит. Но этот процесс обоюдный должен быть. И тогда находятся совместные решения, совместные мнения. Тогда это счастливая семья. То, что принято.
Творческий
процесс такой, да. И это всегда труд.
Дмитрий Васильевич, вы второй человек в проекте «Параклит». Первую неделю тому назад был мой большой друг и наставник Григорий Игоревич Григорьев, которого вы прекрасно знаете. И когда встал у меня вопрос, кто же будет следующим в «Параклите», я не сомневалась о том, что я приглашу Дмитрия Васильевича. Объясняю. Проект сложный и в то же время очень простой. Когда я спросила у своего духовника, почему вы благословили меня, он говорит, ну, проект такой сложный, что некому за него взяться, вот ты и возьмешься. И он действительно для меня прекрасен, параклит. Сейчас объясню, почему. И еще одна деталь. Дело в том, что в этой студии люди будут говорить о себе, о той прекрасной своей деятельности, а чаще всего некоторые стесняются это делать, да? Что кто-то бежит, признаваться в том, что ты кому-то помогаешь, что ты кого-то утешаешь, что ты кому-то делаешь добро. Не все могут и хотят.
Ну, не всегда это нужно.
Да. Поэтому, когда я пригласила вас, я, честно сказать, боялась, что вы откажете. Но вы, слава богу, согласились, потому что речь пойдет не только о вас, но и о ваших пациентках. А их уже за эти почти 30 лет, наверное, тысячи.
Ну, да, много.
И есть те, которые даже много лет тому назад к вам приходили на прием, они продолжают с вами не просто уже как да, с врачом разговаривать.
На самом деле с очень многими людьми складываются уже за многие годы складываются отношения уже не просто как врач-пациент, а уже чисто человеческие такие дружеские отношения, которые они уже ну, переросли. Те отношения, как врач-пациент, да, и уже там и есть какая-то даже дружба с семьями складывается, и просто человеческие какие-то такие хорошие вещи, когда там и с днем рождения поздравишь, и с днем рождения детей, потому что ты знаешь, когда они родились, потому что человек к этому долго шел, а ты помогала ему прийти к этим детям, да, и в общем очень много всяких интересных, да, таких.
Много врачей, которых мы поздравляем с днем рождения. Но врачей, которые становятся членами твоей семьи, которые понимают тебя, даже если ты ничего не будешь объяснять и говорить. Вот нельзя в студии сегодня рассказать о том, что однажды Дмитрий Васильевич прочитал мои мысли и просто помог. Откуда он это знал? Внимательность. Нет, воспитание – нет. Тут, я думаю, что есть что-то такое внутри, которое дает вам возможность знать о людях чуть больше, чем другим мужчинам.
Я думаю, нет. На самом деле вы уже перечислили те вещи, которые важны для человека, который… Понимаете, эти все качества, которые вот мы сейчас их обсуждаем, они очень важны для любого врача. Для любого врача важно, чтобы он был внимательным и внимательно смотрел на человека по всем параметрам, в том числе и по тому, что с человеком происходит психологически каким-то образом. Второй момент, что он должен научиться анализировать то, что он видит, и включать ну, не только анализ, но и вот то, что еще называется сопереживание, да, человеку. Ты когда что-то видишь, и каким-то образом это все через тебя проходит, то ты еще каким-то ну, эмоционально отвечаешь на эти моменты все. И возникает, когда накладывается вот эта способность как-то сопереживать, и та информация, которую ты видишь, слышишь и чувствуешь, то тогда возникает понимание, а где все-таки нужна помощь, в каком моменте и как это можно сделать.
Но это сейчас такая редкость. Это просто какая-то нереальная история. В моей жизни встретился человек, который не просто читает мысли, но еще и, допустим, я оказываюсь в какой-то панике, а какой-то звонок случайный, как будто бы случайный от Дмитрия Васильевича, все ставит на свои места. Да, я не буду скрывать, мы уже, наверное, друзья.
Ну, уже много лет, да. Да. Это тот вариант, когда случайное знакомство переросло в дружбу, да.
И я хотела прочитать анонс, который я подготовила к этой программе. Встреча с легендарным доктором, которого любят тысячи женщин. Ну, действительно, человек-легенда. Многие мужчины спрашивают, как это у него получается, да? Или там, что-то здесь не так. А есть ли у него какой-то секрет? Женщины доверяют вам свои самые сокровенные тайны. Это можно наблюдать даже хотя бы по социальных сетям. Здесь ваш проект «Симфония женщины» раскрывает вас вот в полной мере не только как хирурга, но и как человека. А чем вы заслужили такую любовь? Главный вопрос, который мне хотелось бы вам задать, по вашему
мнению. Я думаю, вы знаете, это не назвать любовью. Наверное, просто как какое-то человеческое хорошее отношение. Я так думаю, было бы более правильным сказать. И есть просто какие-то вещи, которые ты делаешь так, чтобы другому человеку было как бы и удобно, и комфортно с тобой общаться и к тебе приходить за помощью. Первое – это то, что ты должен быть внимательным. Это то, о чем мы говорили. Человек должен mm-hmm. быть внимательным. Нужно быть внимательным к тому человеку, с которым тебя свела жизнь. Неважно, в какой это ситуации. Это должно быть всегда. Второй момент – то, что если тебе кто-то доверяет какую-то информацию, которая является важной для него, эта информация не должна выйти за пределы двух людей, которые ее обсуждают. Никогда в жизни я не позволил себе никакую информацию вывести за пределы кабинета. Это недопустимо. Никогда. Вот, это следующий момент. И третий момент. Все, что ты узнаешь и то, о чем тебе рассказывают, это человеческая жизнь. И к любому событию, происходящему в ней, нужно относиться с должным вниманием, пониманием и учитывать его в том, что ты делаешь. Наша работа построена так, что она больше даже связана не столько с какой-то хирургией и терапией, там еще чем-то, да, сколько с выяснением того, что с человеком, что с ним происходит, почему это происходит. И, по сути, на самом деле, работа любого хирурга, который работает в любой специальности, она больше построена на разговоре, на общении, на выяснении обстоятельств, на выяснении жизни. То есть любой из нас, кто скальпель в руках держит, он просто не может не относиться к человеку как к объекту, скажем так, который требует к себе и уважения, и внимания, и понимания. То есть нельзя подходить к пациенту просто как вот, как бы это правильно назвать, да, что отображение анатомического атласа, который тебе нужно прооперировать. Да? Нет, так это не работает. У тебя сначала человек с его проблемами, душой, увлечениями, интересами, жизненными планами, а потом то, что его беспокоит. То есть ты не лечишь одну какую-то частичку большого вот этого целого. Нет, ты берешь вот сначала, тебе нужно понять вот это все целое, большое, единое, а потом ты начинаешь смотреть, а что в этом большом, целом, едином требует внимания, да, и можешь ли ты это поправить. Вот примерно так.
Очень похоже на профессию духовного врача, на священника.
Рядом, очень рядом. Угу. И я думаю, что поэтому в целом поэтому многие врачи становились священниками. Кстати, если мы возьмем, открутим и сегодняшних многих, да, тот же Григорьев, он ведь из...
Да, он врач.
Он врач. Он закончил медицинскую академию. И в результате он с медицинского поприща такого, чисто медицинского, перешел на духовную вот эту вот стезю, где он прикладывает свои знания и умения для того, чтобы духовно людям помогать. И он не один такой, да?
Лука Крымский,
да. Много таких.
Наш общий знакомый.
Поэтому...
Роман...
Да,
Черников.
Да. Поэтому на самом деле это и было, и есть, и будет. Потому что люди, посвятившие себя медицине, пошедшие туда по велению души, они как бы морально готовы к тому, чтобы все-таки и духовно тоже людям помогать. Вот такая история.
Но вот мы как раз к третьему вопросу подошли. Как вам удается помогать даже в самых тяжелых вопросах? Ведь ресурс человеческий, ваш профессиональный и мужской, он не бесконечен, или все-таки есть какая-то подзарядка, которую мы не видим?
А вот тут весь одна хитрость. Ну, вот, на самом деле...
Не жалко делиться?
Нет, не жалко. Я думаю, что любой из коллег, он поймет. А пациенты тоже хорошо, если будут знать, ничего страшного в этом нет. Хитрость такая. Никогда не нужно отказываться от помощи коллег.
Угу.
Бывают ситуации, в которых ты понимаешь, что либо не успеть, либо ты не до конца понимаешь, либо ты не готов выполнить весь тот объем, который требуется, но ты знаешь, что есть кто-то где-то, кто вот этот дефицит твоих возможностей перекроет. И не упадет корона с головы, если ты возьмешь и перенаправишь пациента к тому человеку, который сможет ему сделать что-то, что ты не совсем или не уверен в том, что ты это сделаешь правильно. Если ты сможешь попросить коллегу, который занимается какой-то узкой проблемой лучше, чем ты, помочь этому пациенту на грани возможностей вообще того, что на сегодняшний день существует, потому что ты, да, ты можешь, но, допустим, ты прекрасно понимаешь, что твой уровень в данном вопросе, он средний. Но есть коллега, который на верхнем. Не упадет корона с головы, если ты пациенту скажешь: «Вы знаете, я знаю человека, который делает это лучше, чем я».
А зачем ему нужна эта корона?
Ну, корона здесь не нужна абсолютно. То есть здесь нужно помочь, да? И вот тут получается, что как бы моя задача – не пропустить то состояние, которое требует помощи, разобраться, какая помощь здесь нужна, и понять, могу ли я это сделать сам, или мне нужно попросить кого-то помочь. И вот это получается, грубо говоря, складывание ресурса, коллективного ресурса уже медицинского, да, для данного конкретного человека. И результат получается тогда просто фееричный. Тогда все складывается, все хорошо.
Вы говорите все-таки сейчас на языке врачебном, медицинском. Но я знаю, что вы гораздо шире живете. Вы не только помогаете пациенткам в исцелении заболеваний, но еще можете дать какой-то совет мужской для того, чтобы у женщин наладились отношения и с мужем, и в семье, и с родителями, и с детьми. Ведь с такими вопросами тоже приходят.
Ну,
начинается все
начинается с малого, да,
с анализов, да. А потом все раскручивается.
Знаете, опять же, нет общих советов. Вот то, о чем я говорю, что каждый человек – это такая очень индивидуальная, такая очень большая сфера.
Космос.
Это космос. И нет общих советов совсем, потому что настолько все тесно переплетено в жизни каждого индивидуума, и каждая женщина, она в себе целый мир, и… Вот нету никого одинакового, нет никогда одинаковых каких-то, даже вот беседуешь, когда, да, ты понимаешь, что вот каждая – это вот только она, и больше никто.
Угу.
И второй такой нет, и никогда не будет.
Интересно наблюдать.
Это ну, и интересно, и это, опять же, может быть, еще и это помогает избежать вот какой-то привычки, не знаю, выгорания, еще чего-то, потому что каждая новая пациентка – это новый мир, это новый космос, это новые вопросы, это новые мнения. И, честно говоря, в жизни иногда встречаешься с людьми, которые приходят на прием за медицинской помощью, но их жизненный опыт и их профессии, их образ жизни, они бывают настолько интересными, что ты сам у них чему-то учишься. То есть в процессе разговора и выяснение каких-то наших медицинских таких вещей в процессе анализа того, что происходит, да, иногда такие интересные вещи звучат в диалоге, и ты учишься от пациентов тоже. Этот процесс обоюдный, он такой очень непрекращаемый просто. И, может быть, это тоже, кстати, наверное, это, вот я что-то не думал об этом раньше, вот хорошая история такая, да. Наверное, это один из тех вот пунктов, да, вот это обоюдное такое обучение, что именно гинеколог, наверное, в процессе общения, так как он заужен именно на женщине, на ее проблемах, на ее вопросах. Да, у нас же нет на приеме мужчин, кроме сопровождающих, да, они как сопровождающие приходят с женщинами и, так сказать, вот немножко участвуют. Но все-таки это женщины. И, наверное, так как мы постоянно всю жизнь проходим вот это взаимное обучение именно от женщин, и, видимо, поэтому у гинекологов формируется способность чуть-чуть лучше женщин понимать, чем другие мужчины. Потому что у других же мужчин, как правило, нет такого огромного количества учителей.
И знаний.
Понимаете?
И знаний
вот
о женщине.
Кто может еще, кроме гинеколога, похвастаться, что у него столько женщин, от которых он мог почерпнуть знания в беседе? Наверное, никто. А гинеколог может. И, наверное, именно поэтому, эта специальность такая, что становишься немножко чуть более чувствительный именно каким-то женским особенностям именно в психологии, в поведении, в каких-то состояниях. Я думаю, что с этим связано.
Когда я готовилась к передаче, естественно, собирая информацию для того, чтобы объяснить вам, что такое параклит, потому что не все слышали даже это название, я выяснила, что параклит – это не только защитник и заступник, призванный приходить на помощь, а это еще в новозаветном греческом присутствует значение «утешитель», и еще, что очень важно – и для меня просто раскрывает совершенно невозможные какие-то перспективы рассказа о каждом человеке. Это одно из наименований Святого Духа, третьего лица Святой Троицы, отмеченное в Евангелии. Это то, что в нас, то, что Бог вдохнул.
Ну, опять же, да, то, что влечет за собой утешение, успокоение, понимание. И в какой-то роли, наверное, и смирение. Чуть-чуть.
Да. И вот то, что нас толкает на помощь и утешение других людей, это не всегда наше. Мы в большей степени иногда бываем эгоистичны, да? Человек. Не о вас говорю.
Ну, опять же, люди, многие люди, они так устроены, что эгоизм проявляется в других аспектах, но не в аспекте помощи другому.
Дмитрий Васильевич, вы говорите сейчас какие-то невероятные совершенно вещи.
Ну, понимаете.
Сейчас попросить о помощи не только стыдно, но еще и может вызвать такую негативную реакцию,
ну,
со стороны людей.
Понимаете, вот здесь ситуация в том, что человек ведь это социальное существо. Ну, есть люди-одиночки, которые там старцы-отшельники в пустынях там, да, там, или люди, сознательно себя держащие отдельно от общества. Но ведь большая часть людей, они же социальны.
Ну, конечно.
И каждый человек, вокруг него есть какая-то группа людей, в которой он живет, с которой он общается, радуется, горюет, празднует, да, то есть как бы такое большое-большое сообщество есть вокруг каждого из нас. И если человек, будучи социальным существом, понимает, что внутри этого социума у кого-то что-то произошло, что нарушает его состояние и требует помощи, то, будучи адекватным членом вот этого сообщества, человек будет понимать, что помощь этому человеку – это помощь всему сообществу, и ему самому в том числе. Он же хочет сохранить свою вот эту вот группу, в которой он живет.
Угу.
Поэтому я так думаю, что все-таки где-то в глубине наших вот внутренних установок оно зарыто, что ты, помогая ближнему, который рядом с тобой, которого ты видишь, ощущаешь и чувствуешь, ты в том числе помогаешь себе, потому что помощь здесь – это сохранение твоего мира.
Мне кажется, это как раз то, что нам объясняет Святой Дух, живущий в нас. Ты делаешь хорошо, поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, да?
Да, по сути, да. Потому что если тебе будет плохо, то точно так же члены этого твоего сообщества, в котором ты живешь, помогая тебе, помогают себе, потому что они тебя снова обретают в том качестве, к которому они, ну, привыкли.
Так что Дмитрий Васильевич, помогая огромному количеству женщин, создает вокруг себя целый сад цветущий, потому что общение с женщинами, получение вот этой классной энергетики и положительных эмоций, оно потом ваш мир рассвечивает.
Ну и получается, что мой мир становится добрее и лучше.
Мужчины, если вы смотрите нашу сейчас программу, имейте в виду, хотите, чтобы все было хорошо? Хотите, чтобы ваша жизнь раскрасилась разными цветами? Любите женщин.
И помогайте.
Да. И вот сейчас мы во второй половине нашего подкаста переходим как раз к теме «Как утешить женщину». Это, наверное, одно из самых сложных в вашей профессии, потому что женщина, не раскрываясь до конца, не имея такой возможности, стыдливость, смирение, где-то гордыня, времени недостаточно. Она не говорит о самой главной проблеме, и все равно вы находите способ ее утешить. Как утешать женщину? Ведь иногда мы такие хитрые лисы можем вами злоупотреблять вашим временем, эмоциями.
А вот тут есть один момент, который тоже нужно понимать. Хотим мы того или нет, но есть люди, которым действительно нужна помощь, и эта помощь им необходима. А есть люди, которые как бы хотят, чтобы им помощь оказывалась постоянно, даже тогда, когда она им не нужна. К сожалению, это так. То есть то, что мы называем духовными или энергетическими вампирами, это люди, которые хотят получить к себе массу внимания, массу помощи взамен собственных трудов, собственных усилий, собственных каких-то направлений куда-то, да? То есть есть люди, которые хотят, чтобы им все давали, а в ответ ничего.
Дмитрий Васильевич, а как понять, что…
И вот самое тяжелое, это научиться анализировать и научиться отделять человека, требующего действительно помощи, в котором ты должен участвовать, обязан помогать, должен прям вот отдать все, что только ты можешь, силы душевные на то, чтобы с ним как-то все наладилось. И отличать тех людей, которые хотят повампирить, да, угу. Которые хотят взять как можно больше, даже тогда, когда им не нужно. А забирают они, как правило, очень много и времени, и сил, и энергии. И вот первое, что здесь важно, это постараться научиться отличать, да, сделать для себя какие-то такие засечки, которые позволяют тебе разграничить эти две группы. И второй момент – это научиться говорить «нет» там, где это необходимо. То есть помощь, она не должна оказываться по легкому мгновению там перышка «хочу вот сюда, хочу сюда». Нет, она должна быть адресной там, где она нужна, в том виде, в котором она нужна, и в том количестве, в котором она нужна. Вот хотим мы того или нет – но избыточность помощи – это тоже не нужно.
Угу.
Многие люди требуют просто поддержки. Они сами идут, все у них хорошо. Это как машина, которая буксует в снегу. Да? Она вроде как бы сильная, все хорошо, колеса крутятся, но нет сцепки. Да? И вот бросаешь немножко туда там, лапника, ельника, там, пару досок, и она раз, и все, и она поехала. Ей дальше помощь не нужна. Потому что у нее полный бак, у нее все работает, она светит фарами. Все, она поехала. Но ты здесь должен был помочь, чтобы она поехала. И в большей части случаев люди, требующие помощи, они требуют именно такой помощи. Здесь и сейчас, в конкретный момент времени, для того, чтобы дальше поехать. А есть люди, которые, даже имея все способности, будут делать вид, что буксуют, чтобы ты вокруг них бегал там и что-то там делал, да, и в жизни, и в профессии, и
везде. Бывало такое?
Примеры были, да, примеры были. И, ну, как бы их довольно много, когда люди пытаются это сделать. Но четко нужно понимать, что это надо разграничить, и там, где ты понимаешь, что идет злоупотребление, скажем так, возможностью получить помощь, да, надо сказать «стоп». Потому что этот человек на себя заберет столько силы и энергии, которые могли бы помочь пятерым, десятерым, а он один их заберет. Вот этот момент очень такой непростой.
Может быть, это связано с тем, что очень мало таких мужчин, как вы. Очень мало.
Да я думаю, что любой
и
мужчина...
И каждая женщина вас видит, врача, мужчину, друга, помощника. И очень трудно отказать себе в удовольствии, лишать себя вот такого...
Да нет, я думаю, что все-таки... Я думаю, что большей части женщин, да, там дома достойные, хорошие спутники, и мужчины достойные, и не просто ж так они выбирали себе... там, спутника жизни, друга.
Это отдельная тема.
Но вопрос-то в другом, что к врачу они приходят для того, чтобы им помогли. И врач понимает, что вот эта помощь, она должна быть, как сказать, она не размытая. Женщина не пришла, не понимая зачем. Она знает, зачем она пришла. Она пришла для того, чтобы ей помогли с конкретной ситуацией. Что-то, что ее привело к врачу. И вот это может быть один из плюсов, наверное, то, что вот по сравнению с духовником, вот их работа духовника здесь, она вот в этой ситуации будет сложнее. Потому что к духовнику человек приходит с таким, я бы сказал, большим шаром.
Объемом.
Клубящимся,
да.
Который в себя впитал вообще все.
И чтобы найти конец этого клубка, нужно размотать
огромное. Надо весь шар перекрутить. Да. А мне в этой ситуации проще.
Так.
Ко мне человек пришел, и из этого шара уже торчит ниточка.
Угу.
Вот для духовника ее нету. Угу. Он смотрит, да, а шар такой, он попробуй найди.
Класс.
А я вижу эту, и я за нее сразу раз, мне легче. По сравнению с духовником.
Так. Знаете, эту передачу, когда я запланировала, я подумала, что она будет для женщин. И даже вашу группу ВКонтакте «Симфонию женщин» мы сейчас сделали стрим, потому что там аудитория основная женская. А сейчас я думаю, что, наверное, эта программа была адресована в том числе и мужчинам. Как утешить женщину? Конкретные практические советы. Значит, помогать, когда это нужно.
Да.
Не помогать, когда это не нужно.
Когда тебя об этом не просят.
Когда не просят?
Но.
Но.
Ты должен смотреть и видеть, потому что тебя могут не попросить, но ты почувствуешь и увидишь, что помощь нужна. Опять же, это к вопросу о внимательности. Да? Не каждая просьба будет озвучена языком. Но ты все равно, если ты смотришь, ты ее увидишь. Это по многим параметрам, везде и всюду. Но, опять же, внимание. Если ты внимателен, ты увидишь, ты почувствуешь. И не всегда даже нужно тебе об этом говорить. Но нужно понимать, что люди обладают разным вот этим качеством эмпатии, да, разной способностью к сопереживанию и разной способностью к пониманию, к складыванию вот этого пазла. И если мы понимаем, что мы, ну, общаясь, живем с человеком или работаем, там, неважно, да, какая-то среда, дом или работа, или еще что-то, если мы в силу ряда примеров понимаем, что у человека не очень выражено вот это природное, это же природой закладывается, это слабо воспитывается, это больше закладывается. Если мы понимаем, что человек добрый, отзывчивый, все хорошо, но вот у него не очень развита вот эта восприимчивость, да, к каким-то скрытым таким признакам, то тогда нужно просто себе сказать, этому человеку надо говорить. И ничего плохого в этом нет. То есть, если вы хотите, чтобы вам человек помог, и вы понимаете, что у человека именно с этим вот вопросом восприятия, да, всю жизнь там возникают какие-то недопонимания, отлично, ну, тогда надо самому немножко измениться в ту сторону, чтобы дать человеку возможность понять. Мы все разные, и кому-то надо говорить. И очень много, в том числе и детей, которым надо говорить, да, что нужно сделать в этой ситуации, чтобы тебе помочь. Вот если, допустим, кто-то возьмет, ну, для примера просто, да, там девочка, там, которая хочет помочь маме, возьмет тряпку, вытрет пыль, там, да, и так далее. Вот. А в то же время, допустим, мальчику, у которого в голове там игрушка, войнушка, там поиграть в футбол, он не пойдет с тряпкой вытирать пыль. У него голова другим забита. При этом он не против помочь маме, он готов. Но у него голова другим забита. Но если мама скажет: сынок, слушай, помоги, пожалуйста, вытри пыль тут все, он возьмет тряпку и вытрет эту пыль.
Значит, надо говорить.
людям, которым, ну, вы понимаете, что они менее, да, вот, надо говорить. И чего стесняться-то? Вы попросили о помощи, вам помогли. И что от этого? Всем хорошо. Тот, кто помог, доволен, что помог. Тот, кому помогли, ему легче стало. Слава Богу.
Дмитрий Васильевич, у нас с вами осталось 5 минут до завершения нашего разговора. И, конечно, хотелось бы в конце беседы задать вопрос, а существует какой-то универсальный способ утешения женщины? Вот вы сразу понимаете, чем можно помочь этому человеку?
Нет. Нет.
Сколько времени требуется на расшифровку? Извините.
Иногда это требует и не один раз встретиться. Угу. И не один раз беседовать. Иногда, понимаешь, сразу, сходу бывает так, что да, ты начинаешь разговор там буквально там 15-20 минут, что-то, и ты понимаешь, что происходит. Вот. А бывает так, что ты задумываешься и не сразу понимаешь, с чего даже начинать. И эти случаи, они сплошь и рядом, как бы, бывает, что и только второе, третье, четвертое посещение ты начинаешь понимать, что делать.
Личный вопрос. Вы очень загружены, у вас большая семья, у вас родители, которые ждут вас всегда в гости с пирожками и яблоками, у вас дети, которые растут, выбирают профессию, у них что-то начинает решаться в жизни, у вас дома собаки, которые есть. Тоже требуют да. внимания. И тут недавно я выяснила, что к вам пришла принцесса Белоснежка Алабай. Не просто так. Вы взяли собаку
большая,
из приюта.
Большая, крупная собака.
То есть вы утешили еще одну женщину тем, что вы забрали свою добрую семью.
Ну, если бы я жил не в квартире, а в частном доме, то я бы тогда, может быть, взял бы еще и мальчика. Но мальчики в квартирных условиях, они им сложнее, поэтому все-таки девочки более уживчивые. Более приспособляемые у этой породы, если так брать, да, то, в общем, поэтому ее.
Я видела, как вы идете по фойе вашей клиники, и все девчонки, девушки, медсестры, врачи, они считают своим долгом остановиться около вас и улыбнуться, поприветствовать, просто улыбнуться, вот даже не разговаривая. Откуда ресурс черпаете?
Потому что на самом деле человек, который улыбается, человек, он, во-первых, и себе повышает настроение, и окружающим. И если вспомните песню еще с далекого-далекого детства, там «Капитан, капитан, улыбнитесь», помните, да? Ведь улыбка – это флаг корабля. Вот. И как-то так получилось, что на самом деле очень рано пришло понимание того, что не стоит огорчаться по каким-то мелочам. На самом деле, каждый твой день – это твой день, ты в него вошел, ты по нему идешь, и по возможности этот день надо пройти с улыбкой. И я стараюсь просто, когда с людьми встречаюсь и общаюсь, я стараюсь с ними все-таки им улыбаться, да, а не делать хмурое лицо там и…
Не грузить проблемы.
Не пытаться как-то перевешивать на них какие-то жизненные проблемы, жизненные вопросы, еще что-то. У каждого их много. Каждый может друг другу рассказать, что он там решал вчера, сегодня и что его ждет завтра. Но когда ты встречаешь человека в новом дне, да, и ну, это здорово. Вот, и этому стоит улыбнуться, потому что… Это хорошо, что мы можем встретиться сегодня, здесь, сейчас, поговорить, пообщаться, попытаться поддержать друг друга. Но завтра встретимся мы с ним или нет, не знаю, да? А сегодня надо друг другу улыбнуться. Все очень просто. И если ты людям улыбаешься, они тебе улыбаются в ответ. Вот и все.
Особенно женщины. Потому что тяжело, эмоционально тяжело выносить не только то, что происходит с тобой лично, но и вообще вокруг. Сопереживать тому, что происходит. Но женщины сильные, выносливые, но им нужно тишина. Спасибо вам большое. Еще раз повторюсь. Помните, я вам предложила написать книгу?
Было.
Вот сегодня, когда заголовок передачи «Как утешить женщину» придумывался, я подумала, а классно было бы, если бы вышла такая книга.
Ну вот я думаю, тогда, когда отойду от операционного стола, тогда засяду.
Ну, а вдруг вы потеряете свежесть эмоций?
Ну, тогда я попрошу вас мне напомнить про это.
Хорошо. Я сделаю это с огромным удовольствием. Проект «Параклит». Я надеюсь, что ваше премьерное участие на этом не закончится. Ведь о женщине можно говорить много.
Очень много.
Это же Вселенная?
Это космос.
Это симфония женщины. Проект Дмитрия Васильевича Байбус, который вы можете найти в любой социальной сети и присоединиться. Будет интересно. Спасибо большое.
Спасибо большое. Всего доброго.